Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии. Ну, вот очень интересно то, что вы сказали до перерыва про то, что слово «личность» и слово «индивидуальность», «индивидуум», их можно в каких-то контекстах отождествлять, то есть, в принципе, психологи могут этим пользоваться, например, как синонимами, вот наша личность, наша индивидуальность, нечто вот неповторимое, уникальное в нас. Но вот мне очень памятна мысль митрополита Антония Сурожского, которая как раз вот созвучна с тем, что вы говорите, что индивид, латинский корень, индивидуум, то есть уже неделимый далее. Это предел деления, предел обособления, такого индивидуализма в каком-то, даже эгоизма в каком-то смысле, если это развивать дальше. То есть индивид, индивидуальность, тот, кто от всех отгородился, потому что дальше уже вот делиться некуда, все. Вот я последний такой атом. Атом — то же самое.
Абсолютно.
А личность — это наоборот, это противоположное состояние, говорит Владыка Антоний, когда вот индивиду нужно от всех отгородиться, а личности нужен другой, чтобы в отношениях любви с ним пребывать и только через это свою личность раскрывать. Вот у митрополита Каллиста Уэра, вашего земляка из Великобритании, знаменитого православного богослова, есть статья, тоже не менее знаменитая, которая называется «Святая Троица. Парадигма человеческой личности». И он говорит, что вот если три лица Троицы между собой общаются, у них общение взаимное, общение любви, то то же самое, если человек – образ Божий, то есть образ Троицы, мы должны в каком-то смысле перенести на человека. И вот, значит, это про любовь к другому, и как он пишет, что «я и ты», вот есть «я и ты». И он пишет, что «я» – это то, что возникает только в пространстве этого «и», между «я» и «ты». То есть мне нужен «ты», другой, чтобы от него как бы отразиться, чтобы себя с ним сопоставить и понять, что есть я, и значит, есть он, и мы вместе друг другу очень нужны.
Ну, Константин, ваше прямо попадание в яблочко, как говорят, вот меткие стрелки.
Хорошо.
Абсолютно. Ну, ваше или, конечно, Владыки Антония, с которым, кстати говоря, у меня была личная встреча, благословение от него для служения в епархии, но, правда, с Владыкой Каллистом я не встречался. Но это вот то самое, чем наполнено современное православное богословие. И, собственно, оно очень увязано вот с философией диалога, основателем которой является Мартин Бубермана, упомянутый, ну, также Эбнер, Розенцвейг, и французский философ Эммануил Левинас. Вот. И вот везде вот эта пара, это вообще ввел ну, как сказать, в философский обиход Бубер в своей книжке знаменитой, это даже не философское исследование, а некое откровение такое философское, которое так называется «Я и ты». Вот. Ну, потом, позднее, значит, Левинас даже еще более евхаристический контекст, хотя он не православный, даже не считает себя христианином, но, как ни странно, было так обозначено «Я ради тебя». То есть не интересно. Я и ты просто как бы равновесны, а что я ради тебя, то жертвенность внесена. То есть эта пара диалогическая существует, когда я иду, уже делаю шаг, не ожидая от тебя шаг, делаю шаг ради тебя. То есть такой вот есть сакральный момент в этом. Ну, вот, да. Но вообще вот это очень, очень тонко. Я хотел бы как раз возвратиться вот к тому, тем самым термином, вот просопон, который объединили с хипостасис, обозначая общим словом ипостась, лицо и так далее. Так вот, просопон, еще вот этимология слова греческого, прос значит, ну, направление тут вперед, а опс – это часть лица по-гречески, относящаяся к глазам. То есть, попросту говоря, глаза в глаза или лицом к лицу. Вот что означает просопон.
Интересно.
Ну, видите, это пришло из театра, ну, потому что действительно персонажи в театре, вот они как-то друг на друга смотрят и вот какие-то диалоги свои там ведут, разыгрывая пьесу. Вероятно, так пришло. Но дальше смысл, конечно, углубился. То есть уже это не актеры, которые играют роль, а сами остаются совершенно другими, притом, людьми, а в объединении, собственно, сущности человека уже, который не актер, а он и есть сам, каков он есть, и во взгляде на другого человека, глаза в глаза, который тоже таков, каков он есть. Вот эта пара, как утверждает, ну, философ, великий экзистенциалист и, в общем, основатель этой философии диалога Мартин Бубер, что это есть изначальная пара. Что на самом деле не атомарное, не индивидуальное существование открывает сам факт бытия человека, а пара «я и ты».
Меня поразило, помню, я вот немецкого не знаю, хотя, насколько я понимаю, книга «Я и ты» написана по-немецки Мартином Бубером.
Ну да.
Но я обратил внимание на ее французский перевод, название, поскольку французский я знаю. Ну, тут надо попытаться это объяснить. По-французски ожидаемо было бы, чтобы она была переведена как «я и ты», «moi et toi».
Да.
Вот аналог английского было бы «me and you». Но на самом деле название по-другому переведено, это очень важно. Переведено по-французски как «je» и «tu». То есть аналог английский был бы не «me and you», а «I». And you. I – местоимение, которое используется вот неударное, оно только в выражениях. Я иду, I go. Да, то же самое по-французски, там, я иду, je vais. То есть это местоимение, которое в русском этого различия нет,
да.
А в европейских языках это местоимение, которое не используется отдельно. Оно местоимение в связке с глаголом обязательно. В этом сразу есть мысль о движении, о направленности. Не просто как я, вот как некая сущность, и ты как некая сущность, такая вот ударная, самостоятельная, автономная, а именно то, что мы постоянно в движении взаимообщения. Je и tu. I and you, как бы я обращаюсь сразу, в этом сразу есть обращение. И почему я об этом сейчас вспомнил? Потому что ведь вот мы все говорим сейчас, да, о я и ты, но ведь это, кстати, очень связано с тем, с чего мы начали. Как мне кажется, мы же начали со Святого Духа, с этой темы, что ведь странно на фоне всего этого говорить о Боге «он». О Боге можно говорить только «ты». То есть не о Боге, а к Богу. Вот у русского философа Семёна Франка эта мысль есть, но она очень многих есть, что вообще-то единственный разговор возможный, единственные слова возможные в связи со святыней – это слова не о святыне, а к святыне. Вот, и когда ты говоришь «ты Богу», сразу вот это отношение, и сразу все меняется. Это становится как бы живой Бог, перед которым ты стоишь и с которым ты, собственно, в диалоге.
Ну да, ну, хочу сказать, что мы с вами на одном языке говорим. Ну, не всякому, не всегда это понятно и взаимно, и кажется, может быть, иному покажется таким дерзновением, но как же можно, ведь Бог все-таки есть божество, это бесконечно далек, непостижим, так мы и обращаемся, как мы можем к нему на «ты» обратиться? Вот и ответ. Мы во Христе, потому что Бог открывает себя именно для того, чтобы у нас прозвучало «ты», «отче», это прозвучало впервые в устах самого Христа. Ну, молитва «Отче наш», который венчает собой евхаристическое действие. Но я хочу сказать, что почему мы по одному мысли, потому что постепенно мы плавно подходим к, ну, в общем, к идее, которая, ну, в свое время так приоткрылась вашему покорному слуге, и, в общем, я позволил себе, да, такое дерзновение, не скажу дерзость, а дерзновение перейти от философии диалога, да, философии «я и ты», к богословию диалога. И сам термин «богословие диалога», и даже вот на английском языке «theology of dialogue», в общем, был введен вот впервые в обиход вот мной. Это было, в общем, там лет 15 назад. Это название моей докторской диссертации в Западном университете и авторизованного перевода на русский язык книги «Богословие диалога. Тринитарный взгляд», который издан в издательстве Московской Патриархии. Так вот, смотрите, «я и ты», и действие Божьего Духа. И у Бубера это еще есть, и есть вечное «ты», вечное «ты» божества, которое своим присутствием, как третьего участника диалога. Вообще, там есть такое понятие, я читал в английском переводе, немецкого не знаю, а в английском переводе true dialogue, то есть подлинный, настоящий диалог, диалог, который совершается. Потому что действительно, мы встречаем множество людей в своей жизни, там, и даже глаза в глаза можем посмотреть, но до конца ли это действительно такое откровение, до конца ли это я, который в движении, как вы говорите, вот в движении к тебе в полной, в общем, открытости, и в то же самое время ты ко мне. Конечно, это случается, наверное, если случается, то в каких-то исключительных обстоятельствах, каких-то особенных, непостижимых для нас. Так вот, по Буберу в этот момент присутствует третий участник диалога. божественное ты. И, ну, тут мы возвращаемся к теме Святого Духа, что вот он как бы одним духом вот, познается присутствие Божие, и действительно оно разделенным является между нами, потому что мы абсолютное согласие открываем именно в том, кто среди нас, между. И такой термин тоже вот в английских переводах я встречал, а на русский язык даже, я не знаю, ну, попробуем сейчас вместе с вами перевести. Вот «betweenness», да? Betweenness, существительное, то есть срединность, то, кто между нами, то, что между нами. Вот это вот такой вот термин присутствует постоянно вот в трудах Бубера и в его толкователей, кстати, там замечательные толкователи есть, которые, ну, исследуют не просто творчество научное, а именно вот как откровение, что ли, некое этого человека, ну, по-своему, действительно, оказавшийся весьма-весьма полезным для современного православного богословия, как мы убедились, вы приводили, цитировали владыку Каллиста Уэра, я скажу, что, ну, до времени пандемии я несколько раз в году бывал в монастыре Святого Иоанна Предтечи в Эссексе, основанном архимандритом Софронием Сахаровым, и заметил, что там книги, не только книги Бубера есть, среди абсолютно строго православных трудов, там, святых отцов, там, нынешних, вдруг появляется, но и есть уже исследования монашеских, в частности, одной из сестер этой общины монашеской, исследования вот Бубера, вот его, значит, философия, диалога. Ну, и вот моя книжка там, правда, на русском языке появилась уже, тоже есть, называется «Богословие диалога». И вот на русском языке, если в Гугле, допустим, задать, то сразу найдете ссылку на вот эту мою книгу или на какие-то статьи. То есть это такое новое, ну, ничего такого сверхъестественного нового нет. Просто понятно, что если мы говорим философски, как бы отвлеченно, то есть, ну, пытаясь построить какую-то концепцию, то Бубер не строил концепцию, это ведь тоже откровение. Почему он вдруг решил, что вот изначальная пара это я и ты, а не атомарное или индивидуальное я? Ведь, в общем, об этом много было сказано, и в средние века мы знаем, и да и в прошлое столетие много трудов философов, богословов тоже посвящено персонализму, и вот такой богословию, философии личности и так далее. Но вот это, мне кажется, по крайней мере, увидел, что это именно откровение, которое пришло этому человеку, вот, что изначально все-таки не я в отдельно взятое, тамарное, индивидуальное, а вот эта словесная пара, я и ты. Вот, понимаете, так вот. И главное, что это было воспринято и получило должное развитие. И до ныне вот православное богословие, я вижу, все больше и больше убеждаюсь, что мы находим разные люди. И я не причисляю себя ни в какой-то мере там каким-то богословом таким серьезным, потому что, ну, есть гораздо более значительные фигуры, больше, много больше сделавшие и в святоотеческом направлении, и вот в направлении современной мысли богословской. И мы видим, вот, что приходим к этому, вот, собственно, к богословию диалога. Уже не богословие личности или персоны только лишь, а вот богословие диалога. Вот, мне кажется, такое очень наше трудное время, очень важный взгляд.
А вот в одном интервью у нас на Радио Вера в программе вы говорили, что... Вы даже приводили историю, когда, по-моему, защищали диссертацию докторскую, вас вот спросили о том, что, ну, а где пример вот богословия, диалога? Вы сказали, ну, вот, наверное, Евхаристия, да, божественная литургия. А могли бы эту мысль как-то вот пояснить, почему, в чем здесь диалогичность Евхаристии и литургии?
Да, во-первых, я хочу напомнить из того эпизода, да, действительно, это меня спросил профессор догматики, католик, который тогда был еще священником, сейчас он же епископ там. Вот он так спросил, вот так, знаете, в общем, как бы с таким... Ну что же, ну хорошо, можем теоретизировать, там, да, философия есть, ну а при чем здесь богословие, при чем здесь, какой пример, ну приведите. И вот я ему немедленно ответил, как бы не задумываясь, Евхаристия. И знаете, он не задумавшись, мгновенно тут же согласился со мной. Понимаете, вот как, насколько нам скажут, ну, догматика, знаете, вот филиоквы, там все у нас так по-разному понимаем, вот, и богословие личности тоже по-разному, западное есть, вот есть восточное, православное. Ну, и вдруг, вот, понимаете, вот католик, не просто, а ученый, догматист, строгий очень догматист, вдруг мгновенно согласился. Ну, и дальше мы, собственно, с ним-то это не обсуждали, а вот сейчас, конечно, замечательные вопросы и мысли о том, чтобы понять, и попытаться понять, собственно говоря, Почему же это пример? И это речь шла о подлинном диалоге. То есть, когда же совершается? Возможен ли подлинный диалог, где божество присутствует между двумя? Вот я и ты, и божественное ты, да? Или божественный дух. Ну, мне кажется, эта вещь вообще очевидная, потому что, как очевидная? Очевидно умозрительно, но опытным путем, наверное, это что-то очень особенное, что случается в жизни с человеком, может быть, со многими из нас, но мы воспринимаем это как некое, может быть, даже откровение такое и особенное состояние. Но все-таки Евхаристия для того и призвана. Поддерживаем мы своим присутствием, чтобы ощутить между нами, среди нас, Христос посреди нас. Вот и все. Вот он, подлинный диалог. Христос посреди нас. Кто? Где двое или трое собраны во имя? Евхаристия всегда, мы знаем, что это, в общем, определенное правило, не записано это так, но как бы в негласном существует, что священник служит Евхаристию в присутствии, чем должен быть кто-то отвечать должен. Господи, помилуй, сказать, спеть, и причастником быть тоже. Может быть, это не всегда так уж строго соблюдается. Бывает, что батюшка служит литургию, а чашу даже не выносит, потому что причастников нет. Мне кажется, это вот литургически неправильно. Хотя я хорошо помню, правда, в давние времена еще, советские, постсоветские, перестроечные времена, на Пасху так было. Помню себя, огромное количество народа собиралось на Пасху, и батюшка даже с чашей не выходил, чтобы никто, не причащался. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот есть еще одна тема важная о Святом Духе, вы сейчас вкратце упомянули. Человек, который немножко знакомится с историей церкви, с историей богословия, знает, что, как принято считать, одно из главных богословских расхождений между православным учением и католическим – это как раз-таки спор об исхождении Святого Духа. То есть о том, что в православном Никео-Цареградском символе веры есть слова, что Дух исходит от Бога Отца, а мы молимся и говорим в символе веры, и в Духа Святого Животворящего, и же от Отца Исходящего, то есть в Духа Святого, который исходит от Отца. А в западном, в католическом символе веры, вообще в католической западной христианской мысли, в какой-то момент возникло учение, которое потом стало значимым, официальным, и было внесено в символ веры католической церкви, такое же, как у нас, за одним исключением, что Святой Дух исходит от Отца и от Сына тоже. Вот эти слова «и от Сына» — это и есть филиокве, латинский термин, который уже так и вошел, мы его знаем и употребляем, филиокве, филиокве говорим. Это вот добавка, что Святой Дух исходит от Отца и от Сына тоже. Казалось бы, так со стороны, велика ли беда? Почему вокруг этой темы так ломались копья? И я сейчас не прошу вас делать исторический экскурс. Не это наша тема, это тема для отдельной специальной программы или большой диссертации. А вот для нас по-человечески, почему тут есть такая значимость все-таки от того, как мы исповедуем, от кого исходит Святой Дух? От Отца через Сына? Или от Отца и от Сына тоже?
Здесь сотериологический аспект очень важный, учение о спасении, которое, все-таки построено, закончено и полноценно и в западной, и в западном богословии, и в православном восточном. Во-первых, филиокве действительно появилась в VI веке, в Толедо впервые стали употреблять, это антиарианская направленность была, это было совершенно православное, так сказать, появление, и никто с этим не спорил, там много веков, вплоть до, схизмы, до Фотия.
Напомню, это очень интересный момент, я, кстати, этого не знал, вот об этом антиарианском направлении, направленности, что была ересь епископа Ария в III веке, не в IV веке, да?
Ария не епископ, он священник.
Пресвитер Ария, да, знаменитая ересь в первых веков христианства, собственно говоря, против которой собирались первые два собора вселенских, чтобы вот в борьбе с этой ересью учение утвердить. Он учил о том, что Христос – это не не сын Божий, а такой суперчеловек, некий высший человек, но он тварная личность, он как мы, то есть он не единосущен Отцу, он подобосущен Отцу. И в этом была колоссальная разница, потому что если Христос не Бога-человек, а просто человек, тогда кто распялся, тогда почему мы чаем спасение, тогда наша природа не исцелена Богом, раз не было такого Боговоплощения. И вот то, что вы рассказываете, интересно. То есть появление Филиоквы было попыткой утвердить достоинство божественное Христа.
Да, это что, абсолютно православное явление.
Если и от него тоже исходит Святой Дух, то он, значит, Бога-человек, он лицо Троицы.
Более того, мне доводилось бывать в Толедо, такой вот очень старинный город, такие, знаете, ощущение, что вот действительно уж отцы там уж такую твердую православную веру держали, именно православную, не было разделений. И вот они вели, чтобы четко установить, что никаких шансов у учения Ария нет и быть не должно, что православие, оно вот зиждется на том и том. И дальше там с этим веками жили, а потом уже при Фотии Константинопольском, там, мы знаем, там произошло уже, дело шло к схизме, к непониманию, латинские представители латинине не понимали греков, там часто были такие разные интриги, инсинуации, ну, в общем, не будем об этом сейчас долго распространяться, но главное, что я, в общем, тоже, кстати, этому посвящен раздел в книге моей «Богословие диалога», вот именно вопросы Филиоквы, что на самом деле, ну, пусть кто-то, может быть, со мной не согласится, но, понимаете, вот, да, Бог спасающий, Бог, почему мы говорим о сотерологии, Бог воплотился, чтобы человек получил спасение, но как усваивается спасение человеку? Вот на этот вопрос должен быть дан ответ, и он должен быть понятен вот, людям простым, там, может быть, ради чего мы приходим, мы желаем, ищем спасение, но как оно осуществляется? Вот Бог, допустим, Бог Троица, да, вот как он? И, в общем, пока было, вопрос о Филиокве не возникало, но было естественно, Бог стал человеком, Божий Сын присутствовал, земная жизнь его была, дальше он был распят, умер на кресте, воскрес и вознесся, да, оставив вот после себя апостолов, учеников, которые передавали учение. Все как бы складывается, но все-таки как усваивается последующим поколением? Вот тут возникают вопросы. Не вопросы, вернее, а потребность в ясном, о последовательном, логичном объяснении того, как спасение усваивается каждому из живущих людей. Вот этот вопрос возник на рубеже, так сказать, тысячелетий, но и до ныне, в общем, он тут живет. Так вот, Филиоку, что такое Филиоку? Понятно, что Бог стал человеком, и, конечно, спасение усваивается Духом Святым, Духом Божьим, да, церковь основана, и день рождения церкви – это схождение Божьего Духа, Духа Святого Духа в виде огненных языков, и вот это усваивается, потому что от Сына исходит Дух Святой, потому что Сын есть Бог. Вот это откровенное учение, арианство уже давно прошло, все, но это так и осталось. И вот законченная система, она так и осталась. Там был великий учитель Фома Аквинский, и учение, так называемый, томизм, и до ныне оно действенно в католике, томизм, неотомизм, там еще какие-то там с какими-то приставками, так оно и существует до ныне, потому что Фома действительно настолько был гигант, можно сказать, мыслей, разума, он абсолютно на все возможные вопросы дал исчерпывающие ответы вместе с какими-то побочными, тезисами. В общем, один скажет так, другой эдак, а я вам скажу вот так. И вот это выражено в суммах теологии Фомы Аквинского. И вот в том числе учение об исхождении духа. Да, все закончено, все логично, все. Но в православных-то ведь не так. И, во-первых, в общем, православие восточное и больше как бы мистицизма, тайноводства, что ли, в учении. Понимаете, и появилась, мы знаем, полемику, святителя Григория Паламы, Варлама Калабрийца, который тоже был православным человеком, но он учил о том, что явление божествовид – это некий фантазм, то есть это иллюзия, это представление, что Бога никто никогда не видел, мы можем о нем только рассуждать умозрительно. А, как знаем, Фалама учил о присутствии и что на горе Фавор это был подлинный преображение, которое видели ученики, апостолы, которые тоже испытали преображение Духом Святым. Дух Божий открыл их физическим очам божественную славу. Именно физически. Это подчеркивает в Гомилиях 34-35 святитель Григорий Палама. И вот учение о действиях Божьих, о развлечении божественной энергии, божественной сущности является основой православного учения о спасении, православной сотериологии. То есть спасение усваивается действованиями Божьего Духа. Потому что действие не есть сущность. Энергия, действие, энергия, имена Божьи иногда называются, это не есть сущность. И вот в этом развлечении сущности и энергии заключается суть православного учения. И вот тогда наступает, мы видим законченную логичную систему православного учения о спасении, которая отличается от филиоквы, учения Фомы Аквинского, но являет полноту всю. И если смешать православное учение с филиоквой, вдруг вести филиоквы, то получается избыточная система. Ну, прошу прощения, может, слишком я углубляюсь, как математик бывший где-то, я вижу это прямо точно, что, понимаете, всякая система, она является таковой, если она имеет полноту и не является избыточной. Когда избыточность вводится, система, ну, нарушается. Поэтому система филиоквы имеет полноту, она не избыточна. Система паламизма, паламитская система учения об энергиях и сущности, не имеет избыточности. Но если их смешать между собой, либо в одну, либо в другую сторону, то сразу появляется избыточность, и система теряет свой научный характер. Ну, то есть, богословский научный характер. Вот это я показал в своей книге «Богословие и диалоги», и думаю, что так, в общем, ну, не знаю, но это важно ведь увидеть.
Когда я учился в институте на одной лекции, это был светский вуз, и это были лекции по истории западной литературы, но поразительным образом вот преподаватель, филолог, доктор наук, культуролог как-то вот так это подала, я очень-то запомнил, хотел бы, чтобы как-то, может быть, кратко на эту реконструкцию, проекцию среагировали, о чем она говорила, что вот шла история развития человечества, и возникает в какой-то момент учение о том, что Святой Дух исходит и от Сына тоже, и от Христа, то есть от Бога человека. Вот был Бога-человек, человек из плоти и крови, и от него тоже, как бы из его сил, из его ресурсов исходит Святой Дух. И тогда, говорил тот преподаватель, почему это, ну, если угодно, в чем здесь опасность, скажем так? В том, что тогда нам остается уже последний маленький шажочек для того, чтобы сказать, да и от нас самих тоже Святой Дух может исходить. Вот такая здесь какая-то, ну, какая-то этическая, может быть, в чем-то такая аскетическая опасность возникает. О себе подумать слишком много. Вот что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, такой переход весьма неплавный. От Христа и вдруг к себе. Раз от Христа исходит, значит, от меня исходит. Это такой какой-то, мне кажется, слишком прыжок такой неожиданный. Потому что Христос, Бог мы, если мы христиане и верим, божество – это одно, но мы же себя не обожествляем, да? Мы люди грешные, всякие из нас. Ну, и спасение усваивается только, ну, верой во Христа и стремлением аскетическим или, ну, может быть, иным образом, просто планомерным, так сказать, служением церкви или там участием в таинствах. Ну, вот это спасение усваивается уподоблением Христу, да. Но, да, по поводу, кстати, исхождения духа, в православной богословии, это полемика долгая, мы понимаем с вами, да, но где-то в середине прошлого столетия православные богословы пришли к формуле, что дух исходит от Сына в мире, что не внутри Троицы, как мы говорим, хотя это тоже очень все условно, но внутри Троицы, конечно, об исхождении, об филиок мы не учим и в символ веры мы не вводим, но об исхождении Духа в мире от Христа православие богословие с такой формулировкой согласилось и где-то там подписано, утверждено на каких-то было совещаниях там в прошлом веке. То есть это нормально, это не является каким-то учением.
Ненаказуемо.
Ненаказуемо, это не есть филиоквы, кстати. Исхождение в мире нет, не есть филиоквы. Более того, Христос говорит, там, помните, Он является воскресшим, мир вам, и не с послания Духа было, тех, кто... Мы же эта формулировка осталась, и ныне в богослужениях священник выходит, или епископ выходит и не спосылает мир. Но это тоже не с послания Духа Божьего.
Ну вот у нас сегодня такая глубокая богословская беседа получилась, мне кажется, очень небесполезная, чтобы мы понимали, во что мы верим и что исповедуем на самом деле, когда исповедуем веру в Бога Троицу, а может быть, завершить хочется мыслью, может быть, вы тоже что-то об этом скажете, что помимо высоких богословских рассуждений, которые имеют свое практическое измерение, как мы показали, есть в посланиях апостола Павла слова о Святом Духе, как мне кажется, очень по-человечески понятные и очень простые для вот усвоения нами, простыми людьми. Это о плодах Духа, что они есть радость, мир, кротость, что вот, вот про что на самом деле мы говорим, когда говорим про Духа Святого, что это жизнь во внутренней, когда внутри у тебя покой, тишина и свет, вот, наверное, как-то вот ты в Духе.
Да, да, на таковых нет закона, говорит апостол. Это, кстати, так и полемики с законниками там все действительно непостижимо действует. Дух дышит где хочет, и совершается работа его. Ну, это Божий план спасения человека. Человек этому следует, присоединяется, способствует, там, вкладывает свою силу, энергию, разум, но это не исходит от человека. Так же, как и Дух Святой, в единственном числе человек не является источником Духа Святого. Хотя, если мы помним беседа
Саровского с Мотовиловым,
да, в 7 главе,
преподобного Серафима Саровского с
Мотовиловым. Это, да, это Серафима, но мы вспомним еще Евангелие от Иоанна, 7 глава с 37 по 39 стихи, где этот отрывок, почему я хорошо помню, потому что он сохранился, это самая древняя из имеющихся в мире рукописей. Там она датируется там 130-м годом нашей эры. Это тоже список, конечно, это не оригинал список, но вот радиоуглеродным анализом доказано, что ее происхождение, это 130-й год. Это самое древнее из всех вообще существующих рукописей в мире. Это среди кумранских находок. И там речь идет как раз о том, что если бы ты просил у него воды, это в беседе с самарянкой, то он бы дал тебе воду живую, которая сделается в тебе источником жизни, текущей в жизнь вечную, источником воды, текущей в жизнь вечную. Но вот об источнике, который в тебе сделается, это говорит Христос. И, в общем, ну, это тоже надо как-то и осмыслить, и понять, что человек в какой-то момент, иначе бы мы не могли передавать, нам бы сказали, ну, знаете, ну да, Дух Божий от Христа исходил, а ты здесь при чем? Что ты рассказываешь? Чему ты нас учишь? Тогда бы церковь не могла бы, ну, не было бы оснований передавать учение. Поэтому действие Духа Божьего, конечно, открывается в людях, конечно, и в собраниях, и очень личностно открывается, и человек может почувствовать, и чувствует это действие, несомненно. Ну вот, конечно, ну, чтобы безошибочно было, и чтобы не было ложных учений, не возникало, конечно, подтверждается это соборное. И мне кажется, эта формула, соборная формула, изволися Духу Святому и нам, она, в общем, очень такая адекватная до ныне. То есть вот надо, чтобы это не исходило только от тебя, как единственного источника, а чтобы подтверждалось, вот как мы говорили, в диалоге с «я» и «ты», да, вот подтверждается, ну, берем, может быть, шире, да, где двое или трое и больше. Почему двое и трое? Потому что от двоих и дальше. И вот такое действие Духа, и оно подтверждает безошибочность того, что с нами происходит. Вот, мне кажется, ответом является Евхаристия. Это и есть подлинный диалог, который доступен любому желающему и верующему во Христа человеку.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу, и как важна эта мысль о том, что у нас вот в эти непростые времена, которые мы все сегодня переживаем, и это не фигура речи, есть источник света. Есть источник света, и главное, что мы каждый можем для другого, для наших ближних стать таким источником света и надежды, если в себе этот свет, то есть действие Святого Духа пытаемся стяжать. Я благодарю вас за беседу, а вот нашим слушателям напомню, поскольку мы так слово «свет» произносим, на светлом концерте напомню нашим слушателям, который 21 октября в Крокус-Сити-Холле, и я вас приглашаю, мне выпало честь и радость быть ведущим этого концерта, поэтому вот со сцены Крокус-Сити-Холла вас поприветствую, если придете 21 октября. Жду вас и до встречи. А у нас сегодня в гостях был протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии. Спасибо еще раз за беседу. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».